Газета «Нью-Йорк Таймс» перечисляет имена выдающихся американцев, побывавших в этом году в Советском Союзе. Среди них видный поборник защиты окружающей среды Леонард Нимой, актер и кинопродюсер, прославившийся в подростковых сериалах, обсуждавший с советскими властями вопрос об охране популяции китов. Мультимиллионер-строитель Дональд Трамп, который предлагал возвести по отелю небоскребу в Москве и Ленинграде. Знаменитый экономист Феликс Рогатин, популярнейший киноактер Роберт Де Ниро, тележурналисты Фил Донахью и Дэн Разер, певец Билли Джоэл и джазовый пианист Дэйв Брубок. Итак, волна иностранцев захлестнула этим летом гостиницы Москвы, Ленинграда, Тбилиси и других очагов туризма в Советском Союзе. Мест, по сообщению «Нью-Йорк Таймс», не хватает, интуристовские автобусы работают с полной нагрузкой. Известно, что в гостинице аэропорта Шереметьево приезжие ночуют даже в коридорах. Должен заметить, что проблемы с транспортом или с нехваткой мест в гостиницах – это, с моей точки зрения, легко устранимые пустяки. Главное, что расширяются сферы человеческих контактов. Люди лучше узнают друг друга, проникаются взаимным доверием и так далее. А остальное приложится, временные трудности будут преодолены. Ведь западные туристы расплачиваются твердой валютой, так что на эти деньги можно и новые гостиницы выстроить с помощью того же Дональда Трампа, и автобусный парк пополнить. Лишь бы не затухал этот туристический взлет, который, судя по всему, только начинается. «Нью-Йорк Таймс» приводит мрачноватые высказывания некоторых американцев относительно сервиса в Советском Союзе. Но, во-первых, западных туристов там и сейчас обслуживают в 100 раз лучше, чем собственных граждан. А во-вторых, и эти трудности будут, я уверен, преодолены, тем более, что в сферу обслуживания вот-вот хлынет частная инициатива. Растет туристический обмен, и этому можно только радоваться. Как я уже говорил, советская пресса тоже уделяет этой теме достаточно внимания. Так, например, сравнительно недавно в бюллетене «Аргументы и факты» появилась заметка двух сотрудников отдела пропаганды Центрального совета по туризму и экскурсиям ВЦСПС Токмакова и Александрова. И в этой заметке говорится, цитирую, «Советские люди путешествуют много. Достаточно сказать, что сотни тысяч советских туристов посещают около 50 стран мира. Популярность загрантуризма год от года растет». Далее Токмаков и Александров с удовлетворением констатируют. «Долгое время любая поездка за рубеж была сама по себе подарком. Со временем поездки за рубеж перестали кого-либо удивлять». Далее авторы статьи говорят о льготах на путевки, об издержках в отработке туристических маршрутов, о тягостных бюрократических процедурах, связанных с выездом. Впрочем, в этом отношении ситуация меняется к лучшему. Если раньше нужно было проходить серьезное медицинское обследование, как будто ты собираешься не в Болгарию, а в космос, и несколько дней оформлять характеристику, да такую, как будто ты стремишься прямо в рай, а не на чешский курорт, то теперь характеристики будут выдаваться прямо на работе, а за получением медицинской справки достаточно будет обратиться к участковому терапевту. Все это прекрасно, но далее в статье Токмакова и Александрова, напечатанной в бюллетене «Аргументы и факты», следует довольно грустный абзац. Цитирую. «Рассказывая о загрантуризме, хочется с сожалением отметить, что многих поездки за рубеж привлекают не возможностью интересного познавательного отдыха, а предоставляющимся при этом шансом купить заграничные вещи. Есть и такие, продолжают Токмаков и Александров, кто, не успев приехать к месту отдыха, пренебрегая гостеприимством хозяев, буквально вламываются в магазины, скупая все подряд». Последние слова меня, откровенно говоря, обескуражили. При том оскорбительно малом количестве валюты, которую получает советский турист за рубежом, он, конечно, может вломиться в магазин, но скупать все подряд у него нет, увы, никакой возможности. Чтобы скупать все подряд в самом скромном американском магазине с его ассортиментом, нужно быть, по крайней мере, уже упомянутым сегодня дважды Дональдом Трампом. Впрочем, мы отвлеклись. Свои сетования Токмаков и Александров заключают неожиданными словами. «Думается, что недостатки нашей промышленности и торговли ни в коей мере не могут служить оправданием такого поведения». Тут я что-то явно недопонял. Во-первых, какого такого поведения? Что предосудительного в том, что некий турист пусть даже и вломился в магазин, чтобы купить пусть даже и все подряд? Ну, вломился, ну, купил. Туристу от этого хорошо, магазину от этого хорошо, так кому же от этого плохо? Ну а если Токмакову и Александрову не нравится, что турист вместо познавательного отдыха бегает по магазинам, то почему же недостатки нашей промышленности ни в коей мере не могут служить оправданием? Очень даже могут и в самой полной мере, потому что недостатки одной промышленности заставляют туристов обращаться к услугам другой промышленности. А как же иначе? Что же касается познавательного отдыха, то это вопрос довольно запутанный и сложный. Ради чего мы колесим по стране? Какие цели преследуем, едучи за границу? На этот вопрос ответить не так-то просто. Можно, скажем, побывать на премьере Венской оперы, посетить три готических храма и музей Зигмунда Фрейда. А можно час просидеть на берегу Дуная, глядя на кончик чужого поплавка, и вдруг с ощущением счастья и боли почувствовать себя гражданином Вселенной. Можно, допустим, обойти все достопримечательности Нью-Йорка, побывать в библиотеках и концертных залах, прослушать лекцию в Сити-холле, подняться на 102 этаж Empire State Building, а можно час просидеть на тротуаре возле старого негра, который, прикрыв глаза, наигрывает на какой-то непонятной кастрюле, и вдруг, с абсолютной ясностью, впервые в жизни осознать, что все люди братья. Мне вспоминается такой чрезвычайно важный для меня эпизод. Я прилетел в Канаду, в первый же день выступил в местной художественной лиге, побывал на студенческой вечеринке, которая была организована в нашу честь, а на следующий день был абсолютно свободен. Я бродил по городу Торонто, заходил в кафе и магазины, посмотрел в кино какую-то нудную канадскую драму. Город показался мне не по-западному безлюдным и скучноватым, по виду район новостроек около Муринских ручьев в Ленинграде или один из благополучных районов Квинса в Нью-Йорке. Ничего примечательного. Тихая, сытая, упитанная Канада. Наступил вечер. Я шел по одной из безлюдных улиц. В 9 вечера город как будто вымер. И вдруг я услышал кошачье мяуканье. Кошка брела вдоль стены, издавая резкие, назойливые звуки. Прошло минуты 3. Мяуканье не утихало. И тогда неожиданно распахнулось окно 2-го этажа, и вежливый мужской голос выговорил по-английски. «Мадам Кис, вы продолжаете настаивать на том, чтобы я вызвал для вас такси? Извольте». И все. Мяуканье прекратилось. Должен сказать, что без этой сцены, без этого эпизода, в незнакомой и чужой стране, моя жизнь была бы неполной.